И тема, которую сегодня мы будем рассматривать, ну, называется как бы страдание. Вот. Страдание. Мы пройдем сегодня 4 урока, связанных как-то со страданиями. У нас будет первый урок, это обзор. Мы просто посмотрим на это все так, в целом. Потом мы с вами рассмотрим такой вид страданий, как болезни. Что оно и откуда. Потом мы с вами посмотрим страдания Христа и страдания ради Христа. Вот такие 4 урока на сегодня будут. Страдания, так говорят умные люди, это совокупность крайне неприятных, тягостных, мучительных ощущений живого существа, при котором оно испытывает физическую и эмоциональный дискомфорт, боль, мучение или стресс. Ну, это так. Умные люди охарактеризовали такое слово, как страдание. И страдание, оно приходит в жизнь человека вместе с грехопадением. Знаете, по-разному люди относятся к страданиям. Разные философии. Страдание вообще, как по сути, оно, ну, наверное, к этой теме неравнодушны любые философии религии, потому что все о нем как-то говорили или говорят. И, например, в буддийских религиях там страдание – это такое состояние души, через которое ты совершенствуешься. Причем ни в коем случае нельзя ничего предпринимать, что-то делать вопреки этому, чтобы не нарушить баланс вот этого вот такого, такой добродетели, чтобы вот как-то выстрадать и потом перевоплотиться и еще раз выстрадать и так совершенствоваться и стать совершенным. Ну, как Бог там, у кого Вишна, у кого еще какой-нибудь, который смог. Вот, они так вот как-то там по-своему думают об этом. Для некоторых философов страдание – это добродетель, делающая нас лучше и ведущая к совершенству. Ницше говорил о том, он сказал выражение, он сказал, нет никакой другой твари, которая принесла бы вас к совершенству, как страдание. Другие философии выражаются к страданию как негативному чему-то. Чему-то, что не есть хорошо. И точно так же к состраданию. Одни говорят, сострадание – это проявление любви. Это такой способ проявить любовь или свою доброту, свое отношение. Другие говорят, сострадание – это есть хорошо. Если ты сострадаешь человеку, ты этим унижаешь его. Философы по-разному относятся к страданию. Разные религии по-разному относятся к страданию. Как же относится к страданиям или вообще, что говорит о страданиях Библия и как она рекомендует нам относиться к страданиям, правильно ли это, хорошо ли это, что такое страдание по сути. Но мы уже видим, начиная с того, что страдание само по себе появилось вместе с грехом, и Бог не создавал человека для страдания. Друзья Иова говорят, человек, как это друзья Иова, они умные тоже были, ну как философы по-своему, да? Они говорят, человек, как искры устремляются вверх на страдания, чтобы так раз и сгореть. Однажды встречал человека, служителя, пастора, который умирал в 40 лет от серьезного заболевания. Человек, который во время гонений успел побывать везде. Он успел и Библии печатать, он успел и церковь большую, ну, как-то пасти. И она собралась вокруг него, это была большая церковь, наверное, человек 500 на то время, это было много. Да и на сегодня, да, человек 500 церковь, это не маленькая церковь. И тогда это была большая церковь, тем более город был не такой уже там супер большой. Мариуполь, Жданов на то время, он жил там. Он писал песни, причем очень красивые, серьезные, глубокие песни. Одна из песен, любили ее очень петь, мне она очень нравилась. Я счастлив, что Бог знает все обо мне. Без Него я не смог бы идти во тьме. Глубокая, серьезная песня. Ну, вообще, настолько он с молодежью, он везде. Ну, просто вот интересный человек сам по себе, энергичный. И он умирает, вокруг него собрались молодежь. И когда его спросили, как ты думаешь, почему Бог тебя уже забирает? Он так на оптимизме. Весело сказал, ничего, друзья, кто ярче горит, тот быстрее сгорает. Правильное выражение, достаточно правильная фраза, но нужно ли нам так ярко гореть, чтобы умирать в 40 лет? Или, может быть, мы по плоти иногда горим и страдаем? Потому что, когда мы горим по плоти, то от плоти пожинаем пление. Мне нравятся больше такие служители, хотя это я не критикую, это благословенный брат, это его путь, это его откровение, это то, как Бог его вел. Но мне нравятся такие служители, как Лестер Саммерл, который 80 лет с лишним умер на служении, насыщен годами не в болезни. И когда его спросили, он совсем по-другому говорил. Он не говорил, кто ярче горит, тот быстрее сгорает. Он говорил, если бы Бог дал мне еще 20 лет, я бы с удовольствием их провел в служении за кафедрой. Знаете, есть разное наше отношение к тому, что происходит в нашей жизни. Кого-то она огорчает, а вообще-то выражение, красивое выражение – и некоторые берут его как девиз в своей жизни, когда они говорят, все, что нас не убивает, делает нас только сильнее. Да? Ну, вот молодежь любит выражаться, так я, ну, кто-то даже там, часто я смотрю, посты ставят или еще что-то, все, что нас не убивает, оно делает нас только сильнее. Ну, так ладно, ладно. Лишь бы только мы вот то, что нас не убивает, не проходили по своей глупости. У Бога в идеале у Бога нет плана, чтобы человек страдал. Если бы это была часть Божьего плана или замысла, то, наверное, на небе такая добродетель, как страдания, все-таки продолжились бы. Но написано, что на небе страданий уже не будет. Так как же к нам относиться к страданиям? Как не к чему-то хорошему или плохому? Нам, христианам, как относиться? Некоторые определяются, говорят, плохое. Это плохо. Некоторые определяются, говорят, нет, это очень хорошо, потому что делает нас мудрыми и совершенными. И тоже правы. А как же нам относиться? И вот попробуем в этом разобраться. Давайте будем Давайте посмотрим в обзоре как бы тема страдания. Мы посмотрим на, как бы увидим, ну, я думаю, что нам надо будет посмотреть на пять таких категорий страданий. Пять категорий страданий. То есть все страдания человека, которые мы встречаем, мы разобьем на пять категорий. Это первая категория, которую мы рассматриваем, это болезни или злострадания. Злостраждет ли кто из вас? Да? То есть плохие вещи, которые происходят с нами в жизни. И на следующем уроке мы с вами рассмотрим тему болезни. Мы рассмотрим причины болезни, источники заболеваний, как к ним относиться, как к ним относится Бог. Вторая категория страданий – это различные гонения, неприятности, гонения за Христа. И тоже мы их будем рассматривать отдельно, как бы в отдельной категории страданий. И это у нас будет в последнем уроке – страдания ради Христа. Это большая честь, когда мы переносим страдания ради Христа. Потому что эти страдания – это страдания, за которые Бог дает награду. Есть страдания, награда за которые это всего лишь некий опыт. Но вы знаете, как бы ни было, есть правильное выражение. Да, даже если наши страдания вызваны нашими ошибками, то они могут принести нам пользу. Вы меня слышите? Даже если наши страдания вызваны нашими ошибками, они могут принести нам пользу. Есть такое выражение, что мудрый учится на чужих ошибках. Да? Умный учится на своих ошибках, а дурак никогда не учится. Его невозможно научить. Поэтому мудрость заключается в том, чтобы тебе не делать никаких ошибок, и лучше посмотри на других. Но умно тоже на своих ошибках научиться. Плохо, когда ничему он, знаете, страдает, а ничему так и не научился. Это плохо. Это говорит о том, что у нас надо просить у Бога мудрости. Написано, у кого ее не достает, да просит у Бога. И Он дает всем просто, без упреков. Вот. Третья категория страданий. Это часть таких страданий в нашей жизни, которых нас учат, и благодаря которым мы становимся лучше в этой жизни. Давайте откроем два места из Библии. 1 Петра 4:1.
Итак, как Христос пострадал за нас в плоти, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающие плоти перестают дышать.
Страдания плоти. Страдающий плотью перестает грешить. О каких страданиях плоти идет вообще речь? Ну, не знаю. Болезни бывают разные. И я думаю, что не всегда болезни помогают человеку не грешить. Иногда болезни, наоборот, делают человека... Я встречал людей, которые, вы знаете, вот они по жизни такие, любят Господа. Заболели. Я приходил, когда-то был молодым, у нас была больная бабушка, там Текля ее звали. Она такая больная, уже старенькая. Мы приходим ей помочь, поутешать ее, потому что она очень больная. Мы молодежь. Мы же приходим, мы такие все, песни ей попеть. Мы приходим ей песни попеть, она лежит, мы песни ей попели, поговорили. Она нас послушала, ну, спасибо, спасибо. А теперь послушайте. И она нас уже ободряла. И она нас так ободряла, Бог через нее ее использовал. Она говорила нам вещи, которые нас в жизни нам помогали. Она говорила, я не страдаю, мне хорошо. Да, я скоро буду с Господом. Я не унываю от того, что я лежу. Потому что, когда я сейчас лежу, я так вижу, как Бог о мне заботится, как Он меня любит. Такая Божья любовь ко мне. И она так много таких вещей говорила. И мы уходили оттуда более вдохновленными, чем, наверное, она. А был другой дедушка, тоже больной. И вот надо было тоже посетить, помочь ему там кое-что. Но туда идти, это было одно наказание. Я знаю, что я туда буду готовиться неделю в посте, для того, чтобы пойти туда с хорошим настроением. Но я 1000% знаю, я иду оттуда такой загруженный, как никогда в жизни. Его ничего не разгружало. Пой ему хоть песни, хоть что-нибудь, ты ему песни поешь, он плачет и начинает там причитать, ругать. Нет, болезни, они, знаете, он такой ропотник был. У одного человека не успел заболеть, он уже Бога обругал, он ропот у него сплошной. Болезни не всегда помогут тебе стать лучше. Не всегда. А какие же болезни они могут нас сделать лучше? Какие страдания нас все-таки могут сделать лучше? Как вы так думаете? Что это могло бы быть? Какие это могли бы быть? Хорошо. Давайте так. Это страдание, которое Бог разрешил прийти в нашу жизнь. Он разрешил прийти этим страданиям в нашу жизнь для того, чтобы мы приобрели некий опыт. Есть такие страдания в нашей жизни. Мы будем дальше рассматривать еще. Дальше. Страдания ради Христа. Это страдания ради, ну, когда ты получаешь награду, мы их рассматривать будем отдельно. Но я скажу, что страдая за Христа или ради Христа, это страдания, которые вдохновляют нас. Хорошо. Когда мы говорим о страданиях, то очень важно и правильно было бы поговорить о такой вещи, как сострадание. Что такое сострадание? Это вот когда кто-то один страдает, а с ним еще кто-то страдает, да? Или как? Ну, так Павел говорит. Страдает один член, страдают с ними все. Это как? Это значит, если я вижу сестру или брата, который заболел, я тоже должен заболеть? Страдать с ним вместе? Нет. А что? Я должен сделать себе плохо, чтобы раз ему плохо, то и мне плохо. Знаете, иногда сострадание, которое, ну, которое мы практикуем, оно до абсурда смешное. Оно до абсурда смешное. Кстати, страдания, которые помогают нам не грешить. Когда мы постимся, это страдание? Плод страдает, страдающий плотью перестает грешить. Один из пунктов страданий, которые, да, помогают нам не грешить, пост. Ночная молитва. Как вы думаете? Это страдает, на плоть страдает наша в это время? Ой, как страдает. А знаете, как это помогает не грешить? Это очень помогает нам не грешить. Потому что страдающий плотью перестает грешить. Это как бы часть вот тех страданий, которые помогают нам не грешить. Так вот, сострадание. Знаете, как мы часто сострадаем друг другу? Мы сегодня в реп-центре говорили, там тоже интересные моменты бывают. Знаете, когда два человека встретятся, когда просто два человека, это ладно. Чаще всего, простите меня, я как-то выражусь, наверное, не совсем приятным образом, но иногда по-другому не назовешь, как только так. Встретятся две тетки. Ну, по-другому нельзя сказать. Вот встретятся две тетки, встанут, и одна из них спрашивает: ну как ты, как дела? И вторая искренне начинает рассказывать, как у нее все плохо. Ой, ты знаешь, пенсию не дают, а нога заболела, а пошла, так оно еще теперь и почка. А теперь вот это на погоду, голова вот такая, таблетки не помогают. И знаете что, у меня возникает вопрос, зачем ты спрашивала, как дела, если после того, когда тебе начинают жаловаться, ты начинаешь в ответ жаловаться еще больше. Ой, не говори! Ой, не говори, как все плохо. Да то еще ничего, у тебя ничего. Вот у меня. И они соревнуются друг с другом, у кого же жизнь похуже. И кому страдать сильнее приходится, прям страдать. Давай сфотографирую, да сделаю вот такую сверху штуку, как на иконах. Так и все. Готовый тебе мученик, страдалец, которому можно икону рисовать. Сон святых, я не знаю куда. И почему-то всегда людям кажется, что те, кто много страдают, то они такие святые. И на них надо обязательно молиться. Да? Пойдешь как не икона, так мученик. Как не икона, так мученик. Как не икона, так мученик. Тот страдал, тот умер. Слава Богу, что не от сифилиса, хотя всяко бывает. Почему-то нам всегда кажется, что чем больше я страдаю, тем я такой прямо положительный и святой. Но Библия так не говорит. Библия не говорит, что мы не будем страдать. Но Библия не говорит, что страдать это делает... Да, страдающий плотью перестает грешить, но зачастую страдающий плотью говорит о том, что у него вот здесь что-то не в порядке. Вот так бывает. Не хвалитесь своими болячками, не хвалитесь своими страданиями. Хвалитесь и страданиями Иисуса хвалитесь. Вот его страданиями хвалитесь. Павел, кстати, его завели один раз. Тоже начал. Ну, не могу хвалиться человеком, который на небе был. Ну, он-то был сам там. Ну, так намеком как бы преподал. А вот могу чем похвалиться, да? Ну, как бы они его достали. Они начали рассказывать, как они страдают. Да как им плохо, да какие у них болезни. Он говорит, да, ладно, не знаю, но есть человек, которого знаю. В общем, если я начну хвалиться, то, короче, пошло-поехало. Столько раз палками побили на глубине морской, от лжебратьев, там то, другое, в гонениях, и постоянно стечение народов. И, короче, как нарассказывал, как страсти вообще. Но Павел страдал, так его страданиям позавидовать можно. Ладно, там, ну, человек страдал, так видно, что дело говорит. По делу страдал. А мы-то, когда рассказываем про свои страдания, так там реально страсти какие-то. Не столько болит, сколько приукрасим, да чтобы нам поверили, да чтобы пожалели. Вопрос не в этом. Мы говорим о сострадании. Сострадание... Это не когда мы друг перед другом, знаете, а ничего, нас сострадает сестра. Одна ей жалуется, другая ей сострадает. Да то еще ничего, у тебя ничего. Вот я тебе про себя расскажу. Как будто если она про себя расскажет, что ей хуже, так то и легче станет. Ну такое что-то, да? Ну непонятное что-то. Сострадание – это проявление любви. Это не значит, что если кому-то плохо... Знаете, я вообще был поражен однажды. Прихожу к человеку посетить его. Человек, да, за плохо человеку. Ну, видно, плохо, заболел там все. Я пришел его посетить, начинаем что-то рассказывать. Ну, жить хорошо, Иисус нас любит. А он на меня так смотрит. Типа, что ты мне тут рассказываешь? Он ожидал другое. Он ожидал, что я сейчас приду и буду плакать с ним. Ой, жалкий ты мой, жалкий ты мой. Да? Не, а самое интересное. Придешь к нему, начнешь плакать с ним. Ой, жалкий ты мой. Скажет, что ты меня жалеешь? Он уже злится. Уже не угодить. Но сострадание – это проявление любви. Это не когда ты приходишь, жалкий ты мой. Это не когда, а сострадание, когда ты можешь прийти и реально помочь, реально дать поддержку, помолиться, помочь, ну, чем можешь, как можешь. Сострадание – это когда в чьих-то страданиях ты можешь чем-то их облегчить. Как ты видишь чьи-то страдания, и ты можешь помочь, ты можешь сделать эти страдания легче, взять часть этих страданий на себя. Это не значит, если все заболели гриппом, мне надо тоже обязательно заразиться, чтобы страдает один член, все страдали. Нет. Может, я один останусь здоровым, да, чтобы помочь как-то тем, которые плохо, которым плохо, да? Так вот, Библия говорит, что наше отношение к состраданию, наше христианское, библейское отношение к состраданию, это мы должны сострадать. Это проявление любви. И в каких-то философиях там кто-то говорит, сострадание это унижает кого-то. Я скажу, сострадание нормальное, настоящее, библейское сострадание никого не унижает. Никого не унижает, еще никого не унизило. Конечно, если ты считаешь состраданием это то, что ты придешь и будешь жалеть человека, то жалость... Это не сострадание. Хочу, чтобы меня сейчас кто-то услышал. Жалость – это не сострадание. Жалость, она может побудить тебя к состраданию. Она может стать побудительной причиной. Но проявлять жалость не надо. Это правда унижает. Не всегда нужно проявлять жалость. Знаете, иногда проявляя жалость, ну, вот в плотском смысле слова. Я говорю, в плотском смысле слова. Мы делаем не очень хорошие вещи. Потому что, когда мы кого-то жалеем, мы иногда этим действительно унижаем. А знаете, сколько верующих и неверующих женщин вышли замуж, перепутав любовь и жалость? Знаете, у вас есть хотя бы кто-нибудь знакомый, хотя бы один знакомый, женщина знакомая, которая вышла замуж только из жалости, пожалела, да? И она не была счастлива. Она не была счастлива. И он не был счастлив. И он не был счастлив. Потому что была жалость. Она перепутала. У женщины свойственно перепутать жалость и любовь. Женщина, это, она так устроена, что она будет жалеть. И она часто путает жалость и любовь. И от этого что происходит? Ничего хорошего. Дорогие, жалость – это может стать побуждающей причиной к состраданию. Но пожалеть, может, нужно ребенка, да, он любит, чтобы его пожалели. Есть люди, которые хотели бы, чтобы пожалели, есть люди, которые не хотят. Но всегда мы должны сострадать, но не жалеть. Ну как, жалеть, сострадая. Ну, мало того, что я пришел, пожалел, ой, жалкий ты мой, жалкий ты мой. И сделал то же самое, что говорит Иаков, что вера без дел мертва, что толку, что я вам, что я скажу, иди с миром, грейся, питайся, а не дам ему потребного, да? То же самое, я могу прийти, жалкий ты мой, ушел, а толку с этого? Но если ты хочешь реально сострадать, и ты сострадаешь человеку, раздели его страдания, его участь, и это поможет и ему, и тебе. Поэтому... Сострадание – это очень важная вещь, и да благословит нас Господь. Еще одна категория страданий, которую мы с вами рассмотрим, это мучения. Мучения. Знаете, что я хочу сказать? В мучениях, когда речь идет о мучениях, есть мучитель. Так или нет? Разные другие страдания – это страдания, вызванные разными причинами, и не всегда есть мучитель. Но когда мы говорим о мучениях, то всегда есть причина, есть мучитель, тот, кто будет мучить. Хочу сказать, что такие страдания, как мучения на земле, существуют. Есть. Например, великомученики, мученики, люди, которых мучили. То есть был мучитель, их мучили, замучиваемы были. Да, есть такое даже в Библии написано, что были замучены. Но в чем отличается, чем-то отличается мучение? Я сейчас вам скажу. Как вы думаете, в Библии где-нибудь есть написано, что в аду страдают? В аду вы не найдете нигде в Библии, чтобы кто-нибудь страдал. Там мучаются. Там мучения, а не страдания. Страдания могут принести пользу. В страданиях часто мы можем иметь какие-то, ну, благословения, выход. Но в аду мучаются. И Иисус называет ад вечной мукой. Ну, мы с вами так почти ничего не читали, да? Но тексты из Библии, которые мы с вами проходили, вот давайте так. Вам нужны тексты, да? Вам продиктовать тексты? Хорошо. Ну, вы эти уроки можете взять потом, но тексты я вам продиктую. Смотрите, страдание приходит в результате грехопадения. Бытие 3 глава, с 16 по 19 стих. 4 глава, с 8 по 12 стих. Причем страдания там мы видим разного вида. В поте лица будешь добывать хлеб твой. Страдания? Страдания. Роды? Страдания? Страдания. А потерять сына? Страдания? Страдания. Итак, страдания это приходят вместе с грехопадением. Текст вы уже взяли. Мы говорили, что на небе скорбей и страданий уже не будет. Откровение 21.4. Откровение 21.4. На небе страданий не будет. Про болезни и про страдания ради Христа мы рассмотрим дальше в отдельных уроках. Третья категория страданий, страдания, которые помогают нас там лучше. 1 Петра 4.1 и 1 Петра 5.10. 5.10 мы не прочитали. Можно его на кран?
Боже всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашему, да усовершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми.
Это страдания, которые делают нас лучше. Видим? Мы с вами, наверное, не рассмотрели четвертую категорию страданий. Это страдания как искушение, да? Извините, я пропустил. Четвертая категория страданий – это страдание как искушение или испытание веры. Как искушение или испытание веры. Такие есть еще часть страданий. Потому что, когда мы говорим, что мы в чем-то, о чем, где-то что-то как-то верим, то наша вера будет подвергаться испытанию зачастую. Давайте прочитаем тексты Иакова 1, 2 по 4 стих.
С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.
И 12 стих.
Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.
Читать дальше не будем, запишите тексты. 1 Петра, 1 глава, с 6 по 7 стих. Первая Петра, 4 глава, с 12 по 19 стих. И Евреям, 11 глава, с 36 по 40 стих. Это тексты о такой категории страданий, как испытание веры или искушение. О сострадании, тексты о сострадании я вам не давал, да? Я как-то пошел, рассказываю. Тексты не даю. Иакова, 5 глава, 11 стих. Иакова, послание, 5 глава, 11 стих. Там написано, что Господь сострадает нам, сострадательный. И что нам нужно быть сострадательным. 1 Петра, 3 глава, 8 стих. И Ефесянам, 4 глава, 32 стих, если есть на экране прочитать. Ефесянам 4:32. Можно ли вот так?
Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас.
Да. Хорошо, итак, мы тексты я вам дал, и мы с вами уже говорили о том, что есть такая категория страданий, как мучение, и в аду страданий не будет, там будут мучения, исключительно мучения. Как же мы, смотрите, есть момент, есть один интересный момент. Иисус был мучим, мы будем рассматривать это в следующих уроках, я немножко забегаю наперед. Иисус, написано, был мучим, но страдал добровольно. Он не мучился, он страдал. Вы улавливаете некую мысль? Иисус был мучим, но страдал. Теперь смотрите. К многим вещам зависит то, как мы к этому относимся. Или мы мучаемся, или мы страдаем. Когда то, что мы переносим, помимо нашей доброй воли, помимо нашего согласия, то все, что бы мы ни переносили, может иметь мучение, вид мучения. Оно может мучить нас. Но если... Смотрите, почему? Почему Иисуса мучили, а Он не мучился? А Он страдал? Потому что Он страдал, написано, добровольно. Он страдал добровольно. Это было актом Его доброй воли. Он так решил. Он позволил этому быть. А вот если бы он не позволил этому быть, если бы это было не добровольно, это было бы мучение. Мучитель мучит, а мы мучимся или страдаем. Нас замучивают, но мы мучимся или страдаем. Наше отношение к мучениям здесь, на земле. На земле, даже если есть мучитель, мы можем мучиться, а можем страдать. Наш выбор. Вы поняли, да? Настоящее мучение начинается там, где у тебя уже выбора нет. И это в аду. Вот там настоящее мучение. Поэтому здесь, на земле, ты можешь мучиться, а можешь страдать. Страдания приносят пользу. Мучения нет. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Страдания принесут всегда пользу, они чему-то научат. За них можно награду получить. Мучения нет. За мучения ты награду не получишь. Мучение — это уже все, это уже наказание, это уже конец, там безысходность. В аду мучения, там мучаются. Поэтому наше отношение к тому, что происходит, определяет, мучаемся мы или страдаем. Что будет с нами дальше? И какой результат будет от того, что мы переживаем сейчас? Так вот, ад Иисус называет вечной мукой. Давайте Матфея 25:46 прочитаем.
И пойдут сию муку вечную, а праведники в жизнь вечную.
Хорошо. Теперь еще прочитаем одно место, о котором мы поговорим отдельно. Я считаю, что, конечно, было бы здесь побольше молодых людей. Думаю, это было бы им полезно услышать. Но тем не менее. 1 Иоанна, 4 глава, 18 стих. Прочитаем это место.
В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящиеся несовершенной любви.
Видите, через страх можно мучиться, но не страдать. Страх мучает, но, то есть, есть какие-то вещи, которые заставляют нас как бы страдать, но это такой вид страданий, как мучение. И тут выбора уже нет. Ты не можешь, боясь, выбрать, а я буду добровольно бояться, и это уже не мучение, а страдание. Нет. Если ты боишься, это уже мучение. Но о чем я хочу сказать? Знаете, есть такая, как это выразиться, нездоровая такая тема. Вот так вот хорошо выразиться. Есть такая нездоровая тема. И очень часто ее в миру обсуждают, путают непонятно с чем. Смотрите, написано, в любви нет страха. Настоящая любовь изгоняет всякий страх. А потому что в страхе есть мучение. Значит, в любви нет и мучения. Согласны или нет? Ну, последовательность видите, улавливаете мысль. Значит, в любви нет и мучения. Потому что нет и страха. Знаете, есть такой вид страха, как ревность. Я ревность называю вид страха. Вот такая ревность. Человек боится потерять, человек не доверяет. Вот это все вид страха, определенный вид страха. Ревность. И знаете, есть такая нездоровая тема в миру, что любовь причиняет страдания и боль. Любить это так сложно. Любовь. Ах, безответная любовь. Зачем на белом свете есть безответная любовь? Ай-яй-яй, плачем сидим, плачем. Ой-ой-ой, божечка. И ты чувствуешь правду. О, да. Горе-то какое я полюбил. И мы разочаровываемся в любви. Правда, да? Бывает такое? Бред полный. Тема нездоровая. Потому что в настоящей Божьей любви нет ни страха, ни мучения. Она приносит радость. Да, из-за любви Иисус пришел на землю страдать. Из-за любви мы готовы иногда страдать за других. Но вы знаете, если я люблю и страдаю ради этого человека, то это приносит мне радость и удовольствие. Понимаете или нет? Это настоящая Божья любовь. А вот плотская любовь, влюбленность или игра гормонов, она приносит вот такое разочарование. Не путайте любовь и непонятно что. Вот это непонятное что, оно приносит разочарование. Плотская любовь, а Божья любовь мучения не приносит. Хорошо? Да понятно? Да благословит вас Господь на перерыве. Приятного аппетита. До следующего урока. И наша тема продолжение, продолжаем страдания, говорим о страданиях, и часть страданий в нашей жизни, они связаны с болезнями. И вот что говорят друзья Иова о болезнях. Что говорят друзья Иова о болезнях? Мы уже сегодня с вами это вспоминали, мы не читали. Иова, 5 глава, да, 7 стих. Или какая там глава? И опять, я не понимаю ссылка, которая здесь, по-моему, главы нет. Найдите 5-7. 5 глава, 7 стих. Что там написано?
Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх.
Да, правильно, да? 5-7. Иова, 5 глава, 7 стих. Читай.
Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться.
Друзья Иова говорят, что человек рождается на страдания. Как будто правда на страдания. Но так же не было. Это не было в Божьем замысле. В Божьем замысле было, чтобы человек наслаждался общением с Богом. Но тут уже мы видим, вместе с грехопадением, как мы уже с вами читали, в первом уроке приходит такое явление, как болезни. И в Псалмах мы читаем 89-й Псалом, 10-й стих. Псалом 89-10.
Дней лет наших 70 лет, и при большой крепости, и при большей крепости 80 лет. И самая лучшая их пора – труд и болезнь, ибо проходят быстро и не летят.
Вот так вот говорит уже автор Псалма. Он говорит, что самая лучшая пора – труд и болезнь, оказывается, да? И что человек дней жизни, сколько он сказал там? 70, при большей крепости 80. Но знаете что? Это сказал человек, псалмопевец, Давид, но это не сказал Бог. То есть мы видим, это, кстати, Моисей, по-моему, псалом Моисея. Это сказал не Давид, Моисей. Смотрите, это он сказал из наблюдений, из фактических наблюдений. А Бог сказал, дней жизни человека должно быть сколько? 120 лет. А 50 лет куда делись? Бог обещал 120, а Моисей говорит, самая лучшая пора труд и болезнь, причем 70, максимум 80. Куда 50 лет? Вот интересно, куда делись 50 лет? Вот это вот труд и болезнь они забирают. И знаете, в большинстве случаев по нашей же с вами причине. А в идеале нам 120 лет надо жить. Давайте посмотрим, какие причины бывают болезней. Потому что не все болезни, которыми мы болеем, мы обязаны с вами болеть. Но факт заключается в том, вся истина заключается в том, что есть какие-то причины, которые мы с вами игнорируем. И поэтому болезни приходят. И в Библии мы видим шесть позиций, шесть источников, причин болезни людей. И первая причина, которую мы с вами рассмотрим, это наказание всем общее. Давайте прочитаем это Евреям 12:8. Есть какие-то моменты, и наказание, так вот такое выражение, если наказание же, всем общее, да, читаем.
Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны.
Вот видите, какое-то наказание, какие-то страдания всем общие. Есть такое выражение в Библии. И что мы можем отнести к такой категории страданий всем общее. Ну, скажем, пусть в контексте там, и, может быть, можно шире смотреть это место, но мы посмотрим его сейчас вот в ракурсе болезни достаточно узко. Например, давайте прочитаем Бытие, 3 глава, 16 по 19 стих.
Жене сказал: умножаю мужу скорбь твою, беременности твоей, болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой.
Болезни будешь что? Рождать детей.
Адам уже сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей, ела дерево, которое я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей.
Да, смотрите, вот это вот болезни, скажите, это что? Мы пришли к Господу, покаялись, уже все, рожаем не без болезни? Или все-таки никуда не денешься? Никуда ж не денешься. Все равно больно. И все равно в скорби. И в Библии написано, женщина, когда рождает, она терпит скорбь. Написано, никуда ты от этого не денешься. Это всем общее. Итак, есть такие болезни. Есть, например, вот Иеремии 45 глава читаем. Интересное место. Сорок пятая глава.
Слово, которое пророк Иеремия сказал Варуху, сыну Нири, когда он написал слова сии из уст Иеремии в книгу в четвертый год Иакима, сына Иоси, царя Иудейского. Так говорит Господь, Бог Израилев, к тебе, Варух. Ты говоришь: горе мне, ибо Господь приложил скорбь к болезни моей, я изнемог от вздохов моих и не нахожу покоя. Так скажи ему, так говорит Господь, вот я построил, вот что я построил, разрушу, и что насадил, искореню всю эту землю. А ты просишь себе великого, не проси, ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь.
Хорошо, смотрите, вот такая ситуация. Мы их обговорим сейчас, ситуации. Например, еще одно место прочитаем. Бытие, 3 глава, 37 глава, 1 стих.
Иаков жил в земле странствования отца своего Исаака, в земле Ханаанской.
Ну, читаем. Один.
Все?
Дальше.
Вот житие Иакова.
Вот житие Иакова. А первый стих, а почему там... В общем, ладно. Там написано про то, что он был слепой, плохо видел. Потому что был стареньким. Это в 37 главе, но стих. Там опечатка, по всей видимости, да? Вот. По старости. Смотрите, мы, когда мы говорим о болезням всех общим, болезни всем общие, то мы говорим о том, что есть, например, вот Варух просил себе какой-то лучшей жизни, хотя жил в это время в Израиле, и это был период, когда Бог Израиля наказывал. Нашли, да, место это? 10. Там нолик потерянный был. Глаза же Израилю притупились от старости. Немного... да, не мог он видеть ясно. Вот. Но там есть другое еще место, в 37 главе, где-то там тоже есть. И там и Иосария есть. То есть есть какие-то вещи, смотрите, Варух просил себе другой жизни. Бог говорит: да не проси себе другой жизни, потому что ты живешь в стране, в которой ты живешь. И в этой стране есть определенные ситуации. И эта страна, она заслужила определенные какие-то вещи, да? Ну, он говорит, я хочу, чтобы ты меня избавил от того, от другого. Бог говорит, да не буду я тебя избавлять от этого и от другого. Я максимум, чего я тебя избавлю, это то, что я тебе дам жизнь, душа твоя вместо добычи у тебя. Ты просто не умрешь. Другие умирать будут, а ты не умрешь. А страдать и болеть будешь. Почему? Потому что живешь в этот период, в этой стране. Есть определенные какие-то вещи, да, и они всем общие. И это не значит, что вот если мы теперь христиане, стали христианами, а живем, например, в Африке, где голод, то мы от голода перестанем страдать. Точно так же будем, как и другие, страдать от голода. Возможно, это поможет нам молиться больше, если мы верующие, за то, чтобы голода не было. Ну, так, да? Но когда мы живем в этой стране, мы переживаем некие вещи, связанные с тем, что переживает и наша страна. Или, например, наказание всеобщее – это наказание старость, да? У всех приходит старость, у всех притупляется зрение. Это болезнь или нет? Болезнь. Притупляется зрение – это болезнь. Некоторые думают, что если по старости зрение пропало, то это не потому, что болезнь. Это потому, что болезнь. Да, это по болезни. Есть болезни старости, да. Какие есть там еще? Очень много разных там болезней старости. Они приходят. То есть мой глаз, там глазные мышцы, они где-то слабеют, фокус зрения смещается. И все. Это определенные болезни. Болезни по старости. Например, болезни как последствия прогресса или какие-то катаклизмы. Например, вот мороз чрезвычайный или шторм, да? Там дети писали в Киеве, там вот вчера, сегодня шторм, такой шторм, что люди с дома боятся выходить, штормовой ветер. Там все деревья валят. Ну вот и все. А что теперь? Везде шторм? А у меня нету, я верующий, да? Нет, везде шторм. То есть, да, вот катаклизмы. Или, например, мы живем в Череповце. Благословенный город, в котором север стали, азот. И теперь мы из-за того, что верующие на нас, ни север сталь, ни азот действовать не будут, да? Или будут? Ну, хотите, чтобы не действовал, уезжайте в Череповца. Но нам нравится жить в Череповце, ну, поэтому, ну, извините, покашляем. Да? Ну, то есть какие-то проблемы и болезни технологического прогресса. Они есть. Отправляют в космос ракеты. Это меняет климат. Или еще что-то. Это влияет на нас, влияет на наше состояние здоровья. Да. И они всем общие. Поняли, да? Хорошо. Есть вторая категория болезней, которую мы с вами назовем так. Болезни по наследству. Болезни по наследству. Бытие, 29 глава, 17 стих.
Была слаба глазами, а Рахиль была красива станом и красиво лицом.
Первое Тимофею, 5 глава, 23 стих. Первое Тимофею, 5, 23.
Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов.
Ну, он такой болезненный. Ну, вот Лия, она была болезненная. Она же родилась такой. У нее слабые глаза были. Они пришли по наследству эти болезни. А Тимофей вообще был какой-то болезненный. У него постоянно крутило в животе. Ну, такой, у одних такие, знаешь, хоть гвозди ешь. Ничего. то кто знает, что молоко с огурцами мешать нельзя кушать? Да? А я не знаю. А я не знаю. Мне, например, все равно, с чем молоко. Хоть с огурцами, хоть с селедкой. Хоть с гвоздями. На меня, например, не берет вот это. Не знаю почему, но таким меня Бог создал. Ну, сразу видно, да? Все переработку. А для других... Ой, я это не могу. Я груши не кушаю. Чего ты не кушаешь груши? Потому что я кофе с молоком попил. Я уже такой, груши не буду. Ну и что? Ну так и хорошо. Я могу груши не только кофе с молоком запить, я еще груши запью молоком. Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Так, ну не об этом. Тимофей-то был не такой. Тимофей был болезненный. У Тимофея по наследству передалось немножечко другое. Мне по наследству это передалось, а Тимофею другое. У него были проблемы. Проблемы с желудком. И в нашей жизни понимаем прекрасно, что есть очень много проблем в нашей жизни и болезней, которые приходят по наследству. Да, приходишь в больницу, тебе говорят, папа, мама болели этим? Спрашивали хоть раз так в жизни? Вы говорите, болели, ага, понятно, лечить бесполезно. Если папа, мама болели, тут только Бог поможет. Ну, хорошо, вторую причину болезни мы немножечко посмотрели, пересмотрим третью причину болезни, мы ее назвали так. Болезни по неосторожности или осознанно, сознательно, скажем так. Или, ну, мы говорим, по неосторожности, можно еще так сказать, по выбору нашему. Вот так еще можно сказать. Ну, по неосторожности, по сознательному выбору. Вот тогда. Хорошо. Давайте прочитаем места из Библии. 2 Царств 4:4. Вторая Царств 4:4.
У Иоаннафана, сына Саулова, был сын хромой. 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоаннафане из Изреэля. И нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его Нимфиносей.
Он что, рождался хромым? А что получилось? Уронили. 4 Царств 9:15.
Впрочем, сам царь Иорам возвратился, чтобы лечиться в Изреэле от ран, которые причинили ему сириане, когда он воевал с ними.
Да, он воевал и пришел от ран. А меня спрашивается такое, у меня такой вопрос. Как это случайно попал на войну, случайно воевал, или как это было? Это был его выбор. Он прекрасно знал, что там его могут... Да, поэтому и лечился. Хорошо. Бытие 34:25.
Когда они были в болезни, 2 сына Иакова, Симеон и Левий, братья Дины, взяли каждый свой меч и смело напали на город и умертвили весь мир.
Что практически было? В общем, они обидели их, потому что один изнасиловал их сестру, а они решили отомстить. И что они придумали? Они придумали сказать, что вот, как все хорошо у нас будет теперь. Давайте так. Мы не можем сестру нашу замуж за вас отдать, потому что вы не обрезаны. Но давайте вы обрежьтесь и будем как один народ. Те такие на счастье говорят, так не для нас ли они овец выращивать будут? Так давайте обрежемся. станем один народ, и все это все наше. Пока они так думали и обрезались, эти подождали третий день, когда им особенно плохо было. На третий день они все ходили как-то вот так, и вообще ходить некоторые не могли, потому что было очень им плохо. Пошли и побили. А болели-то они от чего? Что они это делали? Грипп? Вирус какой-то? Что это было? Их выбор. Их выбор. Хорошо, дальше. Притчи, 5 глава, с 1 по 11 стих.
Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знания. Не внимай льстивой женщине, ибо мед источает уста чужой жены и мягче елей речи ее. Но последствия от нее горькие, как полынь, остры, как меч щабыды острый. Ноги ее не сходят в смерть, и стопы ее достигают преисподней. Если бы ты захотел постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непостоянны, и ты не узнаешь их. Итак, дети, слушайте меня и не отступайте от слов уст моих.
11.
Держи дальше от нее путь твой, и не ходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю.
О, здоровье твоего другим, да, и лет.
Твоих мучителю.
Мучителю, да, дальше.
Чтобы не насыщали силой твои чужие, и труды твои не были для чужого дома. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены.
Плоть и тело истощены будут? Ого! Что ж это будет? Может, сифилис. Может, спид. Может, гонорея. Может, гепатит. Может. И кто тебя туда? И знаете, напрасно сегодня вот эта реклама. Надо осторожно. Вообще не надо, Библия говорит. Потому что это плохо. Это неправильно. Блуд это всегда, это выбор. Человек делает свой выбор. Хорошо, давайте еще такое. Притчи, 23 глава, 29 по 30 стих.
У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного.
То есть, другими словами, знаете что? Это выбор. Это выбор. В любом случае, тебе никто не заливал. Окумарит. Ой, как плохо. Ой, как плохо, как похмелье. Ой, как голова болит, да. Знаю. Я смеялся. У русского человека есть два желания, да? Дожить, как там? Дожить до пятницы и не сдохнуть до понедельника. Дожить до пятницы и не умереть до понедельника. Когда эти Зеленский наш там, вот, украинский, когда они там сделали вот этот прикол. Ну, когда вот там церковь вдруг, ну, стала не московская. Ну, в общем, все там поменялось, вот это, ну, знаете, да, там то, что там было там. Вот, там, под Турцию там что-то. Ну, и они сделали такую сценку интересную, когда жена заходит, а он ей вещи пакует. Типа она московский патриархат, церковь, а он киевский патриархат. Ну же он, а это она, московская церковь. И она такая заходит, а он ей вещи пакует. Она говорит: не поняла, что-то ты делаешь. О, пришла беда, откуда не ждали. Не закона мы. Ну, в общем, там он начал рассказывать там, как что. И уже венчали нас незаконно, потому что и улицы такой нет, и ЗАГСа такого нет, там улица московская. И, в общем, все. И она такая говорит: как? Что уже? Там, ты в развод? Он говорит: ну, понимаешь, как бы там ни было, а в грехе жить не стану. А ты такой религиозный стал? Он говорит: да, между прочим, я каждое воскресенье молюсь. И она говорит: ты знаешь, Господи, хоть бы не сдохнуть, это не молитва. И вот это вот, знаете, когда багровые глаза на выкате, и ничего не соображают, и такое плохо. Плохо, к нам в рыбцентр приезжают, да, другой раз. Смотришь на него, и он такой весь, ну, обделанный такой, ну, все. Что не только уже внутри штанины, уже и снаружи штанины все видно. Уже такой обделанный, грязный, ушей такие. И вот, как всего, трусит. И уже его привезли, и, в общем, вот трусит. И уже подходишь, говоришь: что, плохо? Ой, плохо. Ой, плохо. Болезнь такая, да? Кто тебе заставляет так болеть? Скажите, кто заставляет так болеть? А вот тут ваши между 120 и 80. Вот это они, вот здесь. 50 лет где-то теряются. Хорошо? Давайте следующие болезни, следующая группа болезни проклятия или последствия греха. Читать не будем, запишем просто сейчас тексты, почитайте дома сами, потому что читать здесь много. Я просто вам скажу. Помните казни египетские? Помните? Там были разные болезни. Я просто взял для примера. Было разные болезни. Какие там болезни были? И что только не было. И жабы, и мухи, и нарывы. И все это было. А было почему? Это болезни, проклятия или последствия греха. Запишите. Четвертая категория – болезни проклятия или последствия греха. Сюда много можно чего написать, все много увидеть. В нашей жизни мы тоже знаем, да? Есть много разных болезней, которые приходят как следствие проклятия или греха. Ну, например, вот мы с вами читали, это по выбору болезнь, но тем не менее она может быть последствия греха. Блуда, пьянство, наркомания – это тоже последствия греха. Или, например, такие болезни, как у нас на Украине говорят, пороблено. Ну, да, наговорено. Поделано. Там бабка пошептала. Болезни проклятия, они приходят. Они бывают. Но бывают у тех, у кого это заслужено. Незаслуженные проклятия не сбудутся. Я помню, когда-то на даче жил, купил дом, взял под выплату. И я прихожу как-то, и знаете, что самое интересное? Я думаю, как так, что дом-то закрыт был, а внутри дома все двери обрисованы пентаграммами всякими, кресты вверх ногами, ну и всякое такое там. Думаю, что это могло бы значить? Я в сарай тоже, сарай закрыт был, тоже так сено лежит. Я думаю, что за сено такое хотел выбросить? А там яйца. Ну, Вы понимаете, что, да? Ну, я взял их, повыбрасывал. Ну, как ты мог? Ты же до них дотронулся. Все, теперь ты умрешь. Ничего, я живой. А знаете, кто умер? Тот, кто их туда закидывал. Я-то не знал, что те, кто мне продали дом под выплату, они хотели, чтобы меня раньше не стало, чем я выплатил. Я-то им же большую часть денег уже отдал. А чуть-чуть не отдал еще. Ну, то есть мне надо было за 3 года отдать. И вот я равными частями отдавал, за 2 года отдал, а за 3-ю. И они думали, что меня не станет раньше, чем я выплачу. И все. И дом их, и деньги их. И они там начали вот эти всякие поделки делать. А я взял, ты повыбрасывал. Я понял, что что-то не то, я говорю. Во имя Иисуса я разрушаю всякие, силу всяких слов, которые были мне сказаны в мою жизнь. Во имя Иисуса я просто разрушаю эти слова, эти проклятия. И как-то так. И что-то так, я не знаю. Я, может быть, так не надо было. Но я что-то так сказал. Пусть они возвратятся туда, откуда они вышли. И через полгода заболела, эта женщина и померла скоропостижно. И все. Болезни по проклятию греха не работают. Но мы должны понимать, что мы свободны от проклятия. А грешить не надо. Аллилуйя. Так, болезни. Так, тексты запишите. Второзаконие, 27 глава, с 13 по 26 стих. И 28 глава, с 15 по 68 стих. Запишите себе эти места. Там, вот, например, казни египетские. Или, например, вы читаете, да? Если вы не будете там исполнять, то будут эти проклятия, да? А если вы будете, то будут те благословения, да? Помните, да? Почитайте эти места из Библии. Итак, болезни как проклятие или последствия греха. Пятый пункт, пятая группа болезней – это психологические болезни. Психологические болезни. Или одержимость еще так называется. Тут некоторые места мы с вами прочитаем. Постараемся, давайте по-быстренькому. У нас время быстро улетает. Матфея, 17 глава, 14 по 18 стих. Матфея, 17, 14 по 18.
Когда они пришли к народу, то подошел к ним человек и преклонился пред ним, и преклоняя перед ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. И приводил его к ученикам твоим, они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе я буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час.
Видите, это одержимость, психологическое заболевание, да? Ну, в данном случае, ну, как бы по общим признакам, похоже больше не то на лунатизм, не то на эпилепсию. Хорошо. Восьмая глава, тоже Матфея, с 28 по 34 стих.
И когда он прибыл на другой берег, в страну Герсинскую, его встретили 2 бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не мог проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Вдали же от них послось большое стадо свиней. И бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли на стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, и пошли в стадо свиное. И вот стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде.
Видите, опять одержимость и исцеление. Проблема была одержимость бесами. Матфея, 12 глава, 22 стих.
Тогда привели к нему бесноватого слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стали говорить и видеть.
Причина Его слепоты и немоты была одержимость бесами. Бес вышел, слепой и немой стал говорить и видеть. Хорошо. 9 Матфея, 32-33 стих.
Когда же те выходили, привели к нему человека немого бесноватого. И тогда он был изгнан, немой стал говорить. И народ удивлялся, говорил, никогда не бывало такого явления.
Немота, как одержимость, Бог исцеляет, изгоняет бесов. Видите, причина одержимость. Не всегда причина одержимость, не все болезни причина. Но в данной ситуации мы видим, и такое бывает. Луки 13 глава, 10-13 стих. Луки 13, с 10 по 13.
В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина 18 лет, имевшая духа немощи. Она была скрючена, не могла выпрямиться. Иисус увидел ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога.
Как мы видим, проблема ее болезни был дух. Опять же, это не просто болезнь, а болезнь связана с духовными вещами и содержимостью. И после того, как освобождаются люди от этого духа, они освобождаются от болезней. Шестая проблема, или шестое место в болезни, это мы говорим в исключительных случаях. Вот так можете и записывать. В исключительных случаях. Особенным людям. По особенному Божьему выбору. Для явления Божьей славы. То есть шестая причина болезни. В исключительных случаях особенным людям, по особому Божьему выбору для явления Божьей славы. Попытаемся объясниться. Иоанна 9 глава, с 1 стиха по 41, читать с 1, всю главу не будем, почитайте ее дома. Прочитаем несколько стихов. Иоанна 9 глава, с 1 стиха.
«И проходя, увидел человека слепого от рождения».
Да.
Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явилась сила Божья».
Видите, родился слепым. Кто виноват, он или родители? Иисус говорит: «Не тот, не тот». Это особые люди по особому Божьему выбору для явления Божьей славы. Это особое Божье доверие. Например, Иова. Читать не будем. Немножко историю помним. Запишите себе Иова, 2 глава, с 1 по 10 стих. Иов заболел. Очень сильно заболел, потому что дьявол приступил к Богу и претендовал на святость Иова и на коррупцию с Богом Иова. Якобы Бог такой коррупционер. Взял Иова, так оградил, защитил, благословил. И поэтому Иов такой хороший. Вы знаете, здесь была на счету репутация Бога. Вы слышите? Вот перед всем духовным миром. Здесь была на счету его репутация. Знаете, что было самым неправильным в выражениях и друзей Иова, которые пришли? Друзья Иова, они там много разговаривали, но Бог разгневался на них и сказал: «Пока Иов не помолится за вас, я вам не прощу. Пусть вот как Иов помолится, то будет все хорошо». Как вы думаете, почему? Что было таким плохим в словах друзей? Знаете, каждый из этих друзей по очереди, так или иначе, в разной форме сказали одно и то же. Бог никому не доверяет. Бог никому не доверяет. Один прямо говорил, он даже ангелам своим не доверяет. А Иов болел именно потому, что Бог доверил Иову, причем доверил ему свою собственную репутацию. Иов оправдал его доверие по особому Божьему доверию, по особому Божьему выбору, в исключительных случаях. Иногда Бог допускает болезни, чтобы прославиться. Это люди, которые реально способны на такое. И это честь и доверие. Не каждому это дано. Хорошо? Хорошо. Итак, смотрим мы. Незаслуженное проклятие не сбудется. Болезни, источники болезни мы с вами рассмотрели. Хочу, чтобы мы для себя сделали такую заметочку. Это отдельная тема, ее мы изучать не сможем, мы не будем сейчас изучать. Но я хочу, чтобы мы с вами поняли. Исключите болезни из списка наказания Божьего. Некоторые думают, что Бог наказывает болезнями. Бог болезнями не наказывает. Бог наказывает. Да, наказывает. Есть такое у Бога. Наказывает, причем детей тех, которых принимает. Есть вечное наказание. Есть наказание здесь, для того, чтобы мы не судились потом с миром. Но это отдельная тема. И мы рассматриваем Божье наказание немножко в другом ракурсе. Но чтобы просто так Бог взял и посылал болезни на нас ради наказания, это неправильное мнение. И мы для этого прочитаем место Иакова, 1 глава, 13 стих.
В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого.
Искушения или страдания, проблемы какие-то. Не говори, что Бог меня искушает. Во всем плохом не надо говорить: «Бог меня вот так вот испытывает, искушает» или такая какая-то. Не говори этого. Почему? Потому что Бог не искушается злом, а болезни – это зло, и сам не искушает никого. Как происходит наказание? Я говорю, это отдельная тема, и мы ее сегодня рассматривать не будем. Но просто для себя возьмите такую галочку. Иисус пришел разрушить дела дьявола, а болезни – это дела дьявола. Поэтому, да, допускает ли Бог болезни? Допускает. Допускает. Можно так сказать, с его согласия приходят в нашу жизнь болезни? Да. Но не от него, как от источника, но с его согласия. А когда мы говорим о наказаниях, то это, еще раз говорю, это отдельная тема. И не надо путать, что Бог является источником болезни. Источником болезни является грех, и мы с вами нашли 6 причин, почему эти болезни могут приходить в нашу жизнь. Хорошо? И Бог не создал человека для того, чтобы он был болезнен. У нас с вами еще осталось 2 урока, которые нужно пройти. Мы постараемся их пройти за последний час. Сейчас сделаем 5 минут перерыв, кому надо, и потом рассмотрим страдания Христа и страдания ради Христа. Страдания Христа. Смотрите, страдания Христа – это часть Божьего плана, частью Божьего плана, его актом сострадания. Он страдает из сострадания, потому что проявляет свою любовь, и у него есть план, Божий план, который он должен осуществить. Это освободить нас от рабства греха, власти дьявола, и вечных мучений. Аллилуйя! Давайте, Иоанна 3:16. Кто знает, что там написано? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Вот это вот для того и пришел страдать Христос. Они связаны с гонениями во время Его служения в миру и Его страданиями на кресте. Запишите себе эти места из Библии, которые мы с вами, мы читать их пока не будем. Иоанна 15 глава 20 стих. Евангелие от Матфея, 17 глава, 12 стих. Луки, 24 глава, 46 стих. Деяния, 26, 23. И 1 Петра, 2 глава, с 21 по 23 стих. Деяние 26-23 и 1 Петра 2 с 21 по 23 стих. Когда мы будем читать эти места из Библии, мы будем читать о том, что Он и мучим был, но не злословил, не отвечал взаимно. То есть Его мучили, да, но Он страдал добровольно. То есть то, о чем мы уже немножечко говорили, мы можем прочитать в этих местах. И главное, нужно понимать то, что Его мучили, дьявол хотел, он мучитель. Дьявол мучитель. У него в натуре мучить кого-то. Главное мучить, мучить, мучить. И он хотел мучить Иисуса, но мучить ему не получилось. Потому что Он мучил, а Иисус страдал. Наши отношения. Отношения Иисуса. Перед тем, как идти на страдания, Иисус разговаривал с учениками и говорит, что никто у меня не забирает моей души. Я сам ее отдаю. Меня никто не может заставить идти на страдания. Я добровольно это делаю. Я иду, это делаю добровольно. Написано так и написано в Библии. Но страдал добровольно. Есть такое выражение. Но страдал добровольно. Я вам дал эти места, почитайте дома. Итак, Его добровольное страдание, они дают Иисусу такую привилегию не мучаться, а страдать. Знаете, многие из мучеников, их мучили, но они пели во время своих мучений. Мы читаем историю ранней церкви. Они прославляли Бога, испытывали невероятную радость. Почему? Потому что их отношение было, они не то чтобы это была безысходность, это их отношение к этому было. Они согласны были. Они дали свое добро. Они сказали свое «да». И для них была честь страдать. Мы будем следующий урок, мы сейчас быстренько этот пройдем, и следующий урок будем читать страдания ради Христа. Мы увидим некоторые интересные моменты по поводу этого. Но Иисус страдал добровольно. Мучение, настоящее мучение, это когда есть безысходность, и они будут в аду. Еще раз хочу, чтобы вы поняли. В аду страданий не будет. Там будут одни мучения, сплошное мучение. Итак, давайте поговорим о страданиях Христа, как их показывает нам, представляет Библия. И вот что нужно запомнить о страданиях Христа. Первое. Они были предсказаны. 1 Петра, 1 глава, 11 стих. Эти ссылочки постараемся читать быстренько. Они были посланы. 1 Петра 1.11.
Исследование, которым на какое-то время указывал сущий в них Дух Христов, когда он возвещал Христовы страдания, последующие за ним славу.
Итак, они были предсказаны и они были возвещены. Угу. Еще текст Марка 9.12.
Он сказал им в ответ: «Правда или должен идти прежде и устроить все? И Сыну Человеческому, как написано, о Нем надлежит много пострадать и быть уничиженным».
Итак, правда, как в Писании написано, то есть это было предсказано, это было возвещено. Они были объяснены. Третье. Они были объяснены. Луки 24, 24 глава, 26 и 46 стих. Луки 24, 26, 46.
Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день.
Итак, Иисус объяснил, растолковал и прояснил, почему и ради чего Он это делает. Они исполнились, Деяния 3, 18. Они исполнились, эти страдания.
Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков, пострадать Христу, так и исполнил.
И исполнил. Они засвидетельствованы. 1 Петра 5.1.
Пастырей ваших умоляю, я сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться.
Итак, он говорит: я свидетель. Они имеют свидетелей. Это не просто так, не сказка, не выдумка. Они имеют четкое подтверждение. И они провозглашены. Деяния 17, 17 глава, 2 по 3 стих.
Павел по своему обыкновению вошел к ним три субботы говорил с ними из Писания, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам.
То есть он был проповедан, он был провозглашен. Просто запишите себе, запомните, если там что-то не получилось с уроками, да? Будут, да? Не прошла электронка? Оу. Мы несколько дней назад отправили. И представляешь, как? Хорошо, мы отправим, будут эти уроки обязательно, да? Смотрите. Так мы оставим вот эти сейчас тоже. В принципе, можно будет уже не особо. Но все равно. Для себя так отметьте, запомните, это важно. И если вы будете изучать христологию, в любом колледже, в любой семинарии вам скажут, чтобы вы это запомнили. Это важные пункты в страдании Иисуса Христа, что они предсказаны, возвещены, объяснены, они исполнились, они засвидетельствованы, они провозглашены. Вот это вы должны для себя запомнить, я вам это сейчас уже мы с вами рассмотрели. Смотрите еще. Мы иногда рассматриваем страдания Христа как с той позиции, какая нам с этого польза, да? Какая нам с этого польза? Но важно также рассмотреть из позиции, какая польза будет с этого Христу. Ну, понятно, он купил себе невесту. Он заплатил кровью за церковь, да? Ну, хорошо, он заплатил, он купил, но... Цена за церковь не страдание. Цена страдания – это как сопутствующее что-то. Цена за церковь – это жертва, это пролитая кровь. Но чтобы пролилась кровь и была жертва, пришлось претерпеть страдания. Он их претерпел за нас. проявляя к нам свою любовь. Однако из этого мы должны запомнить для себя, и это тоже важно, что Христос имеет с этого и определенную пользу. Какая польза, запишите. Первое. Подготовка к священству. Он священник вовек по чину Мелхиседека. Подготовка к священству, его страдания. Евреям 2 глава 17-18 стих.
Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным пересвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа.
Прочитали, да? Оба стиха.
Ибо как сам он претерпел, был искушен, то может искушаемым помочь.
Итак, это первый пункт, его польза для него, или ту пользу, которую он имеет, подготовка к священству. Второй пункт, это стало, его страдания стали средством послушания. Средством послушания. Евреям 5:8.
Хотя он и сын, однако страданиями, но навык послушанию и совершивший сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного.
Страданиями навык послушания. И последнее. Его страдания являются путем к славе. Это путь к славе. Евреям 2 глава 9-10 стих.
Но видим, что за претерпение смерти венчан славой и честью Иисус, который немного был уничижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания.
Угу. Итак, это путь к славе. Второе. Мы с вами также имеем пользу от страданий Христа. То есть польза, мы с вами сейчас рассматриваем пользу от страданий Христа, в первую очередь Христу самому. И мы с вами определили три таких основных пункта. Это путь к славе, это средство послушания, подготовка к священству. Какая же нам польза от его страданий? Первое, они приводят к Богу. 1 Петра 3:18. Его страдания приводят к Богу. 1 Петра 3:18.
Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведный за неправедный. Был умерщвлен по плоти, но ожив духом.
Угу, хватит. Итак, смотрите. Они приводят к Богу. Второе. Они являются актом искупления грехов. Евреям 9:26-28.
Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха мертвою своей. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение.
Хорошо. Они являются примером, польза от страданий Христа для нас. Пример. 1 Петра 2:21-23. Так, давайте читать пока не будем, почитайте дома. Вы просто записывайте. У нас еще один урок, а у меня уже времени не так много. Смотрите, они являются примером. 1 Петра, 2 глава, 21-23 стих. Дальше. Следующее. Верующие принимают в них участие. Это наша, ну, какая польза нам? Верующие принимают в них участие. Филиппийцам 3:10. Филиппийцам 3:10. И последнее. Верующие имеют в них утешение. Верующие имеют в них утешение. Итак, с вами мы быстренько пробежали про страдания Христа. Это важно знать, потому что, коль мы говорим о страдании, то мы во Христе Иисусе видим величайший пример сострадания и пример того, как надо страдать. Вот мы с вами страдаем, по-разному страдаем, да? У нас разные страдальческие проблемы. Например, депрессия, да? Есть такое страдание, такие, как депрессия. Одержимость, есть такая проблема, как одержимость, да? Грипп, да? ОРЗЭ, еще там что? И не только. Много всего, да? Скажите, кроме того, что Иисус умер, страдал за нас, кроме того, что Он не спал ночами и молился, кроме того, что Он вмел внутреннюю борьбу в Гефсимании, в борьбе с дьяволом, кроме того, что у Него было скопление людей вокруг Него, и Он постоянно не досыпал, и вот это постоянно выкладывал себя для этих людей. Кроме этого, еще какие-то болезни или страдания у Христа были? Кроме этих, были еще какие-то страдания? Может быть, гриппом болел, одержимым был, сифилисом заболел, похмелье у него было, по неосторожности что-то делал там себе, рубал дрова, по руке тяпнул. Не? Христос является примером того, как нам надо страдать. И в идеале, если мы страдаем, то по делу. А когда мы просто так страдаем по глупости, по неосторожности, то это нам, кто нам, доктор, говорят, да? Вот. Причины наших болезней и страданий мы увидели, поняли немножечко. Теперь мы знаем, как от чего-то можно и, ну, так, откосить, да? Ну, не обязательно же пить, чтобы болеть. Обязательно. Не обязательно там, ну, многие вещи можно избежать. Что, давайте избегать. Аллилуйя во имя Иисуса. Хорошо? И вот теперь мы переходим к последнему нашему уроку. Страдания ради Христа. Это одна из ранее рассматриваемых нами категорий. Мы смотрели, мы говорили, что мы будем ее рассматривать отдельно. И вот мы ее рассматриваем. Иисус говорил, что мы будем страдать ради Него. Иоанна 15:20.
Помните слово, которое я сказал вам: раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше.
Его гнали, нас будут. Хорошо, Матфея 5 глава 11-12 стих.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать всячески неправедно, злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков бывших прежде вас.
Угу. Иисус говорит, что эти страдания, гонения будут. Это не то, что может быть будут. Всякий, желающий жить благочестиво, будет ненавидим в этом мире. Ну, одним достается на долю больше страданий, другим меньше. Разные исторические периоды, в разных странах мы живем. По-разному мы что-то переживаем. И поэтому у нас бывают в разные периоды разные ситуации с христианством, с верованием и страданиями ради Христа, но тем не менее, в той или в другой мере, они будут. Иисус говорит, что когда мы переживаем страдания ради Христа, мы должны радоваться и веселиться, потому что что? Велика наша награда на небесах. Аллилуйя! Так гнали и пророков, так было, и это наша велика награда. Потому что когда мы страдаем ради Христа, тогда что-то сверхъестественное происходит в нашей жизни, и Господь особенным образом благословляет нас. И, кроме того, у нас будет на небе награда. Я хотел бы, чтобы мы с вами перечислили и характеристику страданий ради Христа. То есть мы, давайте такой раздел сделаем для себя. Как правильно? Характеристика, да? Характер, характеристика. Ну, или как охарактеризованы страдания Христа в нашей жизни? Как мы их охарактеризуем? Какое мы будем иметь, вот как бы, как они выглядят? И мы их, опять же, как и всегда, мы это любим делать, как вы уже поняли, разделим на пункты, и все у нас будет понятно. Мне такая, если вы заметили, я люблю все по пунктам и по полочкам. Поэтому у нас будут пунктики сейчас опять, снова пунктики. И мы запишем, вот такая характеристика страданий Христа. Мы их так описываем для себя, мы их так должны понимать. Вот такие у них качества в этих страданиях. Так вот, какие у них качества. Первое. Они необходимы. Они необходимы в жизни христианина. 1 Коринфянам 12:26. Вот когда качество ссылки, мы читаем их все.
«Посему страдает ли один член, страдают с ними все члены. Славится ли один член с ними, радуются все члены».
Дальше. Они... Филиппийцам 1:29 читаем.
«Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него».
Аллилуйя. Нам дано прямо. И страдает один, страдают все. То есть это вот как-то, как будто организм функционирует. Хорошо, следующее. Они являются преимуществом христианина. Деяния 5:41. Страдания ради Христа являются нашим преимуществом. Это то, чем мы можем похвалиться.
«Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие».
Честь, преимущество. Удостоиться еще надо. Мы думаем, что так просто, вот сейчас, не удостоишься, так еще и не пострадаешь ради Христа. Еще удостоиться надо. Хорошо. Они сопутствуют его благочестивой, это третье уже. Третье. Сопутствуют его благочестивой жизни. 2 Тимофею 3:12.
«Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы».
Хорошо, желающие жить благочестиво будут гонимы. Тут все понятно. Дальше, они никогда не бывают напрасными. Они не напрасны. Галатам, 3 глава, 4 стих.
Столь многое претерпели вы, неужели без пользы? О, если бы только без пользы.
Они не бывают напрасными. Они исполнение примера. То есть мы, когда страдаем, мы этим заявляем, что мы последователи. Исполнение примера. Филиппийцам 3:10.
«Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его».
Следующее. Они временны. 1 Петра 1:6 и 5:10. 1 Петра 1:6 и 5:10.
«А всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений. Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременным страданиям вашим, да укрепит, да соделает непоколебимыми».
Хорошо. Итак, они временны. Следующая характеристика их. Они несравненный с небесной славой. То есть это чепуха по сравнению с небесной славой. Римлянам 8:18 и 1 Петра 4:13.
Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас.
И 1 Петра 4:13.
Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете.
Угу. Итак, они несравненны с небесной славой. И еще одно мы запишем из характеристики. Являются путем к славе. Точно так же, как они являлись путем к славе у Иисуса. 2 Тимофею 2:12.
Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас.
Если с Ним терпим, то и с Ним в славе будем. Итак, смотрите, мы с вами записали характеристику. То есть у нас как бы, конечно, хотелось бы немножко, знаете, когда больше времени на какие-то вещи, то, ну, можно поговорить немножечко так, да. Но, может быть, немножко суховато выглядит, я думаю, но все равно, я думаю, мы понимаем, да, о чем идет речь. Не думаю, что совсем скучно, нет? Все хорошо? То есть как-то немножко суховато, но тем не менее нам нужно важно сейчас понять главную суть. Страдания ради Христа, они имеют определенный характер, характеристику. И вот смотрите, мы с вами перечислили вот эти характеристики, да, что вот они необходимы, они являются преимуществом христианина, они сопутствуют благочестивой жизни, они бывают напрасные, они там исполнение примера, вот, что они временные, они несравненны с славой, ну, с небесной славой, не являются путем к славе. Вот мы так перечислили эти все характеристики. При этом я должен как бы подытожить это все и сказать. Мы должны это тоже запомнить для себя. Если хотите, то страдания ради Христа являются неотъемлемой частью духовной войны в духовном сражении для победы. Даже больше того, когда мы страдаем ради Христа, то это в наших руках становится оружием против дьявола. Страдая ради Христа, мы его побеждаем. Каждый, кто пострадал ради Христа, он этим нанес ущерб царству дьявола. Потому что, глядя на эти характеристики, мы понимаем, это реально происходящая в жизни духовная война. Вот что сейчас мы с вами еще рассмотрим, и мы будем заканчивать. Когда мы говорим о страданиях ради Христа, есть в Библии один текст, который мы с вами должны рассмотреть отдельно. Почему? Потому что из-за этого стиха в Библии, в христианстве, появились заблуждения. Причем достаточно грубые заблуждения. Мы с вами прочитаем этот текст и потом немножечко порассуждаем. Я вам расскажу, а какие заблуждения существуют и почему мы их называем заблуждениями. И потом мы поговорим, как все-таки правильно понять это место. Хорошо? Колоссянам 1:24. Послание Колоссянам 1:24.
Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь.
Смотрите, ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь. На первый взгляд это выглядит так, как будто Христос недостаточно прострадал за церковь, И теперь Павел страдает и восполняет этот недостаток через свои страдания. Похоже на то, что это так выглядит, да? И в христианстве существуют такие заблуждения. Некоторые люди считают так и учат так. Они говорят, таинство страданий ради Христа. Серьезно, есть такие направления и течения, в которых вам так и скажут. Таинство страданий ради Христа. Это не записывайте, потому что мы так не понимаем. Это ересь. Почему? Потому что жертва Иисуса Христа была полноценной. Он принес сполна. И вы найдете десятки, больше чем десятки мест, до сотни мест, где написано, что жертва Иисуса Христа, она была совершенной жертвой и достаточной жертвой. Понимаете, да? То есть, о каком недостатке страданий может идти речь, если жертва Иисуса Христа была полноценной ценой? То есть, платой полноценной. И ничего другого больше не надо. Христос это сделал и все. Поэтому эта мысль или эта теория, кстати, очень глубокие заблуждения в этом плане, в том, в этих церквях есть по поводу того, что Христос недостаточно пострадал, и что якобы церковь должна страдать. Они говорят, знаете как, Христос недостаточно пострадал, поэтому есть только определенное количество людей, на которых хватит жертвы Христа. И вот чтобы как можно больше людей спаслось, церковь страдает, и тем самым восполняет недостаток, и поэтому я пойду пострадаю тоже, чтобы как бы восполнить этот недостаток, и тогда больше людей сможет прийти. Цена как бы будет больше. Ну, правда, они так говорят, они так учат. И это такой бред, и, пожалуйста, никогда не верьте этому. Жертва, это попытка дьявола умолить жертву Иисуса. Это попытка дьявола умолить жертву Иисуса. Жертва Иисуса Христа, полноценная жертва. И она самодостаточна. Есть второе заблуждение в этом стихе, по этому тексту. Оно выглядит так. Иисус принес жертву достаточную. Он пострадал, заплатил полноценную цену, все нормально. Но он не успел принести страдания в плоти своей вместе с церковью. Как бы с ней. Вот как бы ради нее, ради ее существования, так как он вознесся. И поэтому церковь, ну, знаете как, смотрите, как еще они говорят. Ну, например, муж и жена. Это одна плоть. Одна плоть. И теперь смотрите, если, например, есть определенная трудность в семье, муж переносит трудности, а жена не переносит, да? Так вот, они говорят так. Церковь должна перенести страдания, как жена вместе с мужем, чтобы восполнить этот недостаток. Иначе так, голова пострадала, а тела нет. Тогда вроде бы как ни одно целое. Это тоже бред. Это тоже бред, полный бред. Потому что мы с ним соединены с ним подобием смерти, подобием воскресения, и все нормально. Что имеет в виду Павел, когда он говорит, восполняю недостаток в плоти моей? Он говорит про свою плоть. Что имеет в виду Павел? Потому что вы когда-то столкнетесь с какими-то людьми, так сказать, и они вас начнут грузить. И они им будут рассказывать какую-то ересь, и так убедительно, что можно даже и поверить. Так вот, что имеется в виду, когда Павел говорит об этом? Восполняю недостаток страданий Христовых в плоти моей. Смотрите, давайте почитаем этот текст не отдельно, а в контексте. В контексте Павловых писаний. Можно так смотреть, да? Есть такой, когда мы смотрим, изучаем Библию, то в методологии изучения Библии всегда говорят, смотрите в контексте. Первое. В контексте выше, ниже. В контексте автора, его стиля. В контексте посланий или Евангелия, в контексте всей Библии и так далее. Давайте посмотрим в контексте Павловых писаний. В контексте Павловых писаний мы можем даже его характер увидеть, его темперамент увидеть, да? Так вот, Павел – это соревновательная личность. Это человек, который будет соревноваться все время. Вот смотрите, как он пишет. «Я бегу на ристалище». О чем он говорит? Соревнование. Я не считаю себя достигшим, но стремлюсь к почести высшего. Я, может быть, достигну, как достиг меня Христос. Он постоянно сравнивает. Он постоянно как бы стремится. Он хочет высшего звания. Он хочет чего-то достигнуть большего. У него постоянно соревновательная такая натура. Натура в сравнении. Это Павел. Вот такой он и есть. Он максималист. Ему недостаточно просто быть христианином. Ему, если христианином, то лучшим христианином. Если апостолом, то лучшим апостолом. Это Павел. И вот, что делает Павел этим стихом? Он как бы показывает, что он страдал много. В этом стихе Павел как бы говорит, «Я страдал много». В одном из посланий он даже описывает все свои страдания. Помните, да? Мы сегодня напоминали немножечко. Я-то страдал много. Но если сравнить его со страданиями Иисуса, то это ничего. Вы поняли, да? Он как бы говорит, я-то, конечно, я много страдал. Но в сравнении с Иисусовыми страданиями, ничто. Поэтому пока у меня есть время... Я восполняю вот этот недостаток в сравнении с Иисусовыми страданиями, чтобы как можно больше быть похожим на Него. Смотрите, что говорит Павел. 1 Коринфянам 4:16. 1 Коринфянам 4:16.
«Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу».
Смотрите, что он делает. Он говорит, вы мне подражайте, потому что что? Кому я подражаю? Христу. И вот в своем подражании Христу он понимает, что его страдания с Христовыми не получаются. И вот он говорит, я, пока я жив в моей плоти, ради церкви, ради Христа, восполняю недостаток страданий. Почему? Мне трудно с ним сравниваться. Я хочу как можно больше быть похожим на него. Я хочу как можно больше... подражать ему. Но мне тяжело, я в сравнение пока не иду. Поэтому стараюсь еще. Ничего, что меня еще раз побьют камнями, все нормально. Ничего, что меня еще раз в тюрьму посадят, все хорошо, это только поможет мне быть больше похожим на Иисуса. Понимаете теперь, да? Поэтому, если когда-то вам кто-то встретится, кто будет рассказывать ересь, что вот как бы нам надо страдать для того, чтобы помочь Иисусу страдать, вы ему скажите, Иисус пострадал достаточно, на всех хватит. А вот что, а я буду страдать ради того, чтобы уподобиться Иисусу. Мы говорили, страдание ради Христа – одна из их характеристик. Мы подражаем, ради подражания, чтобы стать похожим на Иисуса. И вот это то место, которое мы с вами рассматривали, как раз и является тем местом, где Павел хочет быть похожим на Иисуса. И никак не может сравниться. И такое большое расстояние. Он так об этом печалится. Он кручинится, он расстраивается. Он говорит, я стараюсь. Я все еще стараюсь восполнить этот недостаток. У меня еще есть часть жизни. Я еще не умер, я еще живу. И я еще немножко успею уподобиться ему. Понимаете, да? Поэтому для Павла страдания ради Христа это были честью, наградой, и он не то чтобы увиливал от них, а он как можно больше готов был пострадать. И он говорил, да я ради моих сродников готов быть сам отлучен от Христа. То есть он готов идти на страдания до такой степени, что трудно понять его иногда. Почему? У него одно желание – восполнить недостаток страданий в своем теле, чтобы стать как можно больше похожим на Христа. Понятно этот текст теперь, да? Все, вопросов нет. По поводу страданий. Какие страдания? Все эти категории мы с вами рассмотрели. И ради Христа, и болезни, и там, в общем, для того, чтобы стать лучше. В общем, все, что мы с вами рассмотрели. Изучите еще дома. Думаю, будет вам полезно и благословенно. Хорошего вам пути, отдыха, благословений, приятной недели. И да благословит вас Господь. Отец, во имя Иисуса мы благодарим Тебя за этот вечер, за возможность быть в Твоем присутствии друг с другом. Благодарим Тебя за то, что Ты нас любишь. Благослови наш путь, благослови нашу жизнь. Помоги нам не бояться страданий ради Тебя и избегать глупостей, которые мы можем сделать и из-за этого страдать. Я знаю, Господь, что Ты в Своем Слове оставляешь, чтобы мы стыдились страдать, как вор или как какой-то преступник, но чтобы каждый из нас не стыдился страдать ради Тебя. Благослови, Господь, нас быть людьми, которые любят Тебя и подражают Тебе. Благослови каждого во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя за все, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.